Будем читать из первого послания Тимофея слова, записанные в 4 главе, в 16 стихе. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Аминь. Вообще Павел, конечно, молодец. Он нам говорит: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». У меня всегда вопрос: а как это делать? Соблюдайте правила дорожного движения. Но для этого надо пойти на курсы, выучить их, да, и сдать их надо. И вот мы пришли сегодня, хорошие люди, добрые, ищущие Бога. Ну, что мы можем сделать вот интуитивно? Ну, то, что делают всегда христиане. Склониться пред Богом в благоговении и помолиться, чтобы Дух Святой сейчас касался нашего сердца. Правда, да? Ну, правда, вы сейчас это делали. А что еще? Что еще? Вот этот вопрос, как себя исследовать, как себя, как вникать, чтобы спасаться-то, что делать-то надо, конкретно что делать? Потому что меня тоже иногда поощряли борщ варить. Ну, свари борщ. Ну, что? Нет, ну, я, конечно, мог что-то сварить, если есть картошка, мясо, там, капуста, предположим, кислая. Но, друзья мои, результат... вообще совсем другой, чем у повара. И вот мы приходим в Дом Божий для того, чтобы, во-первых, прославить Бога, да? Во-вторых, пообщаться друг с другом, как же без этого? Если нет друзей, вообще зачем сюда ходить? Можешь у телевизора дома сидеть. Вот, мы еще приходим для того, чтобы учиться Библии. И здесь некоторый путь к тому, чтобы потом знать, как себя исследовать. И мы еще приходим для того, чтобы думать о себе. Вот эта работа очень трудная. В старые времена христиане с собой Библии носили и такие блокнотики, и что-то туда записывали про себя. Ну, сейчас мы уже все либо мудрые, либо ленивые, мы этого уже не делаем. И поэтому каков результат, вот он такой и есть. Вот мы для этого сюда пришли. Ну, я пришел не ругать, а вот для того, чтобы раскрывать эту тему. Итак, апостол Павел говорит, что есть цель, ради которой мы все это делаем. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Спасение. Ну, мы с вами понимаем, почему главной идеей, к которой вся христианская жизнь идет, является спасение. Ну, потому что у нас есть две проблемы. Первая проблема в том, что мы свободные, Бог нас сотворил такими, и поэтому, если нам предлагают есть или не есть от дерева познания добра и зла, то мы, конечно, думаем, ну вот как бы так это, чтобы и съесть, и не согрешить. Ну, хочется же попробовать, правда, да? То есть наша свобода все время нас побуждает к тому, чтобы что-то исследовать, узнать, проверить, ну и может там что-то хорошее. Вот это такими нас Бог сотворил. И это наша проблема. Многие говорят, ну как было бы здорово, если бы нас Господь сотворил похожими вот на фикусы. Раз и в Царствие Божие. И никаких тебе проблем, никаких тебе грехов, ничего. Ну, вот сотворил нас Господь хорошими, ну и пусть наслаждается нами в вечности, и мы будем им наслаждаться. Но мы-то не фикусы. Господь сотворил нас свободными, и поэтому первая проблема – как спастись от своей свободы? Как ее использовать так, чтобы она пользу приносила? Вот скажите, пожалуйста, вот кто больше пережил наслаждение, Иисус Христос или дьявол? Знаете почему? Иисус Христос свободен? Свободен. Но Он себя поставил в такое положение, что Он ничего не делает, если не увидит Отца Творящего, да? А дьявол? А дьявол сказал, ну как же так? Я же начаток творения Божьего, я же достоин всем обладать, я буду сам командовать собою. Кто счастливее из них? Вопрос трудный. Вот до сих пор дети мучаются вопросом, что лучше, слушаться родителей или не слушаться. Где больше удовольствия? Дети говорят, что, конечно, больше удовольствия не слушаться.
Но лояльность увеличивает полномочия. И вот поэтому, когда мы спасаемся от нашей свободы, неправильно используемой, нам же будет хорошо, как Иисусу Христу, правда? Иисус Христу хорошо или нет? А? Сыну Божию хорошо или нет? Что он ничего не делает, не согласовав своих действий с Отцом. Хорошо ли дьяволу? Хорошо. Только знаете, он лишился всей ресурсной базы Бога. Вот ты творение, вот твой бензин кончится, и все, и ты приехал, дальше ничего не будет. Ты дьявол, ты творение, но у тебя ресурс закончится, и твое место где? Ну там, в вечной погибели, потому что ничего больше не даст тебе Бог. Ты насладился твоей свободой, ты в этой свободе и других еще на этот путь привлек. И что? И что? Только зло. Так что вот вопрос спасения – это прежде всего от нашей свободы. А вдруг бы Адам и Ева послушались бы Бога в Эдеме? А вдруг бы люди, как творение, стали всегда жить в послушании Богу? Как вам кажется, рай бы продолжился или нет? Правда, да? Правда? Вот это интересный вопрос. Надо очень уважать Божью идею спасения. Послушание Богу – это неплохо. В этом счастье. И второе, от чего мы спасаемся от последствий Адамова греха. Дело в том, что теперь все уже вокруг делают зло. И люди друг другу все время пропагандируют, как это хорошо жить в свободе. Ой, не к Библии сказано, не к собранию сказано. Сегодня смотрю на улицу, мамочка моя на машине едет. Девушка едет, идет по улице в купальнике, но только сверху еще прицепила себе юбку. Но так, чтобы всем было видно, что у нее купальник. Я думаю, ты что-нибудь или одно, или другое делай. А вот зачем это? Что она хочет всем показать? Чтобы ее тут прямо сразу любили все или на улице? Чтобы с ней зло какое-нибудь сделали? Вот люди буквально рекламируют, где только могут, зло. Это же здорово, это завлекательно, это же приятно, да? И мы с вами научились это делать в школе, в семье, в обществе, постоянно испытываем давление, и кроме того, мы уже внутри себя имеем вот этот механизм постоянного своеволия. Это нечто больше, чем просто выбор между свободой и несвободой. Это уже зависимость. Что-то похожее на алкогольную зависимость, на наркотическую, на игроманию, понимаете? Мы чувствуем это в себе. Желание добра есть во мне, а вот чтобы сделать оно, того не нахожу. Как управлять собою так, чтобы я мог преодолевать в себе эту Адамову тягу к греху? И даже когда мы покаялись, когда склеена наша чаша, она все равно звенит уже не так, как было до грехопадения. Мы даже после нашего примирения с Богом все время ощущаем в себе гнет от того, что называется в Библии плотью. Да? Так что вот у нас две проблемы в нашем вникании, в нашем спасении. Спасение от себя, от своей тварности и спасение от последствий Адамова греха. И причем мы находимся постоянно в круговой обороне, и внутрь, и вовне. И внутри себя нам все время спасаться надо, и вовне нам нужно спасаться, да? Ужас! Как жить-то можно? Господи, так кто же может спасти, сказали апостолы. Человеку это невозможно, Богу все возможно. И вот мы теперь вникаем в это божественное учение, чтобы научиться спасаться и спасать. Дело в том, что Бог устроил дело так, что не только Он сам является великим спасителем, миссионером, но Бог использует и людей, да, как миссионеров, как спасителей. Причем использует их очень интересно, по-всякому. Вот сейчас вот дачный сезон, в церкви народа меньше. Где народ Божий? Ну, на грядках, естественно. Только ли на грядках? Да не только на грядках. А некоторые говорят, заходи, дорогая, чайку попьем. Поговорим о жизни, да? Народ Божий сегодня на миссии летом. К
Кто поехал на отдых куда-то, там, в какие-нибудь дома отдыха и так далее, и так далее. Вот люди призваны Богом для того, чтобы не только самим спастись, а и рассказать, как мы это делаем. Прям помните, как на спинах у некоторых было написано: «Спроси меня, хочешь быть здоров? Ну, спроси меня. Хочешь спастись? Ну, спроси меня». Вот. Мне одна женщина на этой неделе рассказывала, я, говорит, никому не говорю «спроси меня». Но всегда 2 минуты я говорю. Если человек спросил, 2 минуты я говорю с ним. Удивительно, такая порция приводит к тому, что они берут у меня телефон и говорят: «Можешь с тобой еще потом поговорить?» Видите, она действует не агрессивно, она просто свидетельствует о том, вот почему ей так живется. И люди говорят: «Телефончик дай». Ну, женщины, конечно, мужчинам не надо телефоны давать. Вот. Друзья мои дорогие, итак, мы имеем с вами для обсуждения вопроса спасения в нашей жизни 4 сферы. Личность, семья, церковь и общество. Ну, работа или где-то то наше окружение, в котором мы постоянно пребываем. Личность, семья, община и окружение наше. Вот что я знаю на основании Писания о спасении себя как личности? Мне очень нравится, когда ко мне приходят такие анкетки по интернету, и там нужно только кнопочки нажимать. Кнопочки нажимаешь, и все тебе понятно, и билет купил там, или что-нибудь еще такое сделал. Вот, а когда тебе говорят: пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что, ну, тогда остается только в благовении: «Господи, ну ты же сказал, что когда вас поведут, не будете знать, что говорить, но вас Дух Святой даст». И вот многие с таким спокойствием говорят: «Ну, я же не знаю, как себя проверять, ну, Дух Святой даст, а он что-то мало дает». Знаете, какая... А вот на меня не сердитесь, что я сейчас так говорю. Многих спрашиваю: «Ну, как у тебя дело?» Он говорит: «Ну, нормально». Я говорю: «Библию читаешь?» «Ну, знаешь, нет времени». Я говорю: «Слушай, ну, а молишься часто?» Ну как? Ну, когда порыв бывает, тогда молюсь». Понимаете, у него все нормально. А что ж ты ему Дух Святой-то не сказал, что, может быть, надо и почаще молиться, а может, и Библию надо как-то посерьезнее исследовать. И вот по этой причине Дух Святой, знаете, чем занимается? Он напоминает то, что сказал Бог. А если у тебя нечего напоминать, тебе что-нибудь Дух Святой напомнит? Ничего он тебе не напомнит, потому что нечего напоминать. Помните, Дух Святой должен прийти после Иисуса Христа и напомнить. И вот поэтому Павел и говорит: вникай в себя и в учение. Вот учение тогда позволяет понять, как себя проверить. Значит, первое, что я должен сказать о себе? Ну, вообще, я спасенный человек или нет? Я примиренный с Богом или нет? В послании евреям 6 главе написано, что в церкви были люди, которых невозможно снова обновлять покаянием. Почему так? Потому что это были евреи, которые уверовали в Мессию, а потом им другие евреи, иудеи сказали: «Да что это вы от народа-то оторвались? Что ж вы от народа оторвались? Вы спокойно можете служить Богу без всякого Иисуса из Назарета». И они вернулись назад, и они снова стали жить как прежде. Вы встречали таких людей, которым стыдно их окружение, вот нашего? Ну, у кого атеисты в окружении, у кого люди полуверующие, в общем, наш российский народ, да, который говорит: «Ну, ты вообще в фанатике заделался. Ну, ты что-то до фанатизма в Бога веришь». И вот тот, кто покаялся, тот, кто пришел к Богу, выходил к кафедре, может быть, молился, заключил завет с Господом, думает: «Что ты, по-моему, перестарался. Ну, хватит уж так сильно-то резко. Вот. Ну, я буду просто в церковь ходить, ну, я, может, буду что-нибудь, какое-нибудь служение еще делать. Ну, хватит, правда?» И как вам кажется, вот это правильное состояние или нет? А я вот скажу, что нет. Знаете почему? Потому что, когда мы пришли к Богу, мы не просто попросили у Него прощения, а мы, помните, еще завет заключали. А что такое завет? А это подобно путешествию в ЗАГС.
Если ты деньги домой не приносишь, мужчина, ты какой? Ты женатый или не женатый? Если ты, женщина, деньги все время выносишь и ничего не вкладываешь в детей, в их образование и так далее, ты нормально соответствуешь завету брака или нет? Понимаете? Мы же в завет с Богом вступили. И вот когда плакали тут, со слезами стояли, братья молились за нас, вот что мы там такого наговорили, а? Вы помните, нет? А мы тогда наговорили, как влюбленные: «Господи, буду верен Тебе всегда! Господи, буду вникать в Твое Слово! Господи, буду преображаться в образ Твой! Господи, грешники будут узнавать о Тебе!» Помните, такое говорят люди обычно? А как сейчас? А если я буду трезвонить о Боге на своей работе, ведь выгонят, правда, да? А сейчас так трудно работу-то находить, правда? А если все соседки будут знать о Боге, это что ж такое? Все будут тыкать. Ведь слово сразу вспомнит баптистка, правда? И получается, что мы постепенно этот завет как-то так, знаете, затираем. Я заметил, для многих слово Божие, что ты не должен полкана спускать на мужа или на жену, это какое-то, ну, это уж слишком такое, знаете, духовное слово. А так вот дома, ну, получи, если ты мне сказал неприятное что-то. И мы полной наводкой в глаза человеку говорим, а он потом плачет. Чего он плачет? А потом, ну, у нас в семье нету никакого мира, а нам хочется пойти в гараж там поработать, чтобы жену только не видеть. Потому что она дома-то плачет. И наоборот, ей на грядке хочется, потому что с мужем разговаривать не о чем. Друзья дорогие, вы замечаете, что если мы вникаем в себя, то первое, что нужно сделать, спокойненько пройтись по статьям крещения. Что мы там такого наобещали? И как мы это дело сейчас исполняем или нет? Вот если не исполняем, дорогие друзья, то тогда со спасением дело плохо. Потому что наша старая плотская природа продолжает действовать, не так ли, да? Но есть еще интересные вещи. Это я сейчас говорил о характере. О характере. Мы пообещали Господу, что характер наш будет такой, посвященный Господу, и мы будем всем сердцем гореть, чтобы служить Ему. Но ведь есть и еще кое-что. Нам Бог дал известные дары. Кому один, кому три, кому пять, кому десять. Ну, дело не в счете. Помните, кто там был по притче Христа самый неразумный человек? У кого был один талант? И он говорил: «Господи, вот тебе твое». И принес хозяину своему все, что закопал в земле. Это значит, есть невыполненное дело. Причем дело, не выполненное в соответствии с даром. А вот дары различные. Бывают дары управления, бывают дары веры. Ну, разные дары. Кто-то поет, кто-то стихи пишет. А бывает дар, как вы знаете, мамы, да? Бывает дар женщины, а? Сестры, вы знаете, что есть дар женщины, нет? И мужчина для того вас замуж берет, что ему нужно, чтобы даром кто-то... Вот это сокровище рядом было, с которым будет ему хорошо жить дальше. И он будет ей служить, а она ему. И она же пришла не для того, чтобы самореализоваться. Штамп в паспорте, и потом она самореализовывается. А ты как жена, как мама, ты реализуешься или нет? У тебя там дело есть на эту тему? Ведь сейчас, дорогие мои, это прямо какое-то даже странное дело, какой-то странный разговор. Учиться на маму-христианку, а? Вот кто из вас понимает, что такое нормальная, правильная мама-христианка? Вот на основании Писания. Вы когда-нибудь думали на эту тему? Или и так все ясно? Ну, раз дети родились, все, уже мама. Это еще никакая не мама. Это еще просто женщина с ребенком, и вот и все. И ведь, друзья мои, это же очень важно. А в любом деле есть некоторая цель. Вот какая цель у мамы христианки? Я просто пример привожу. Ну, какая цель? А про Иисуса написано, когда ее Мария с Иосифом воспитывали, Иисус возрастал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и человека. В Луки 2:52. Вам не кажется, что это задача для мамы? А? В премудрости, это значит, чтобы умненький был, здоровенький был, и еще что? Чтобы его любили люди и Бог. Друзья мои, вот это называется вниканием в себя. Но это мама. А давайте пенсионерку возьмем. Ну, у нее ж точно дел никаких не осталось. Правда, да? Ну, а что, какие дела у пенсионерки? Только дождаться, чтобы Господь пришел да забрал. Сестры, вот вы пожилые, вы какое-нибудь себе дело-то придумали или нет? Вы понимаете, для чего вы сейчас живете? Что вы достигаете каждый день? Почему вы себя проверите? День недаром прошел, а? А вы знаете, апостол Павел в этом же послании Тимофею, да и Титу тоже точно так пишет, он говорит, чтобы они вразумляли молодых. Что делать? Любить мужей. Вот скажите, молодых надо вразумлять любить мужей? Они же потому и замуж вышли, что любят, да? Да не любят они, уже забыли, это на первый год было, а потом все, очень тяжело потом его любить. А кто должен рассказать, как я его любила? Как я его любила, как вставала пораньше, что-то ему готовила, что-то гладила на него. Зачем? Приходил грустно, я что-то с ним разговаривала, что-то давала ему, так сказать, выразить себя. А он у меня, знаете, теперь какой? О, за каждым мужчиной стоит великая женщина. Бабушки, а вы знаете, чем вам заниматься нужно? А вам нужно не молчать, дом сидеть, молиться с одной стороны, когда спросят, ответить. И они же спрашивают, а как семью-то строить? Как ее строить? Это одна сторона, а потом еще до сих пор сохранились бабушки, которые в церкви трудятся. Вы знаете таких бабушек, которые приходят сюда молиться на неделе? Знаете, да? А для чего молиться? А потому что понимают, что молодым все время носиться где-то по жизни надо. А кто же все вот то, что нужно проговорить пред Богом, да? Кто же это все проговорит? Ну, я пенсионерка, а кто же еще? Это моя задача такая. Это мой труд такой. Понимаете, друзья мои? В старые времена еще бывало, бабушки с внуками стихи христианские учили и песенки. Вы много знаете христианских песен и стихов? Или все, пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам? Друзья мои, а ведь вот это интересно. Вот это и есть спасение. Это есть дело, которое нужно сделать. Я сегодня братьев не трогал. Это, друзья, пусть им будет сегодня хорошо. Вот. Но, дорогие, но дело же есть и у мужчин, правда? И есть же служение. И если ты не понимаешь, что ты должен делать на работе, что ты должен делать относительно своей супруги, как помогать ей раскрываться как сосуду драгоценному, да? Это же твоя, между прочим, задача. Ты же ее должен любить, как свое тело. Это же не кто-нибудь будет придумать. Это же ты просто бесчувственный, как чурбак, приходишь. А она-то ждет, что ты ее будешь любить. Что ты ей подскажешь, что ты поймешь ее нежное сердце. А кто это должен понимать? Вы знаете, есть пословица русская такая, «Дитя не плачет, мать не разумеет». А если ты приходишь, а женщина молчит, кто виноват, ты или она? Кто должен разобраться, почему она молчит, почему она плачет? Кто должен это на основании Писания, молитвы понять? А кто? Она, да? А ты же пастырь вроде как в этой семье, правда? Вы знаете, я сегодня больше это говорю о том, что у нас есть вот эти четыре сферы жизни. Персональная, семейная, церковная, общинная, да, и в обществе. Вы знаете, многие на работу сегодня идут только для того, чтобы заработать, правда? А что еще? Ну, только заработать, и все плохо платят, я пошел. А, знаете, после того, как мы уверовали, все то, что Господь говорил Адаму еще, человеку, теперь мы первые должны выполнить, а неверующие, они же Бога-то отвергают, они это выполнять не будут. А что Бог сказал? Возделывать и хранить землю. Помните? Заботиться о зверье, причем не только о любимой собачке, а вообще вот о всем, что вокруг. Да? И там еще целых пять вещей. Заботиться об отношениях с Богом, заботиться об отношениях в браке, заботиться об отношениях в семье. Так это дело не только в личной моей судьбе, а это же то, что рядом с людьми. А скажите, пожалуйста, а мы разве с вами не священники? Вы помните, как народ еврейский отказался быть священником среди язычников? Помните, нет? Чем это кончилось? Они себя изолировали, да, они спаслись от их богов, но они не выполнили волю Божию. И Господу пришлось специально с неба сосуд спускать, чтобы апостол Петр увидел, и было ему сказано: «Закали и ешь, иди к этим людям, они тебе нужны, это твоя ответственность, идите до края земли». А мы, понимаете, дорогие друзья, хорошо, что мы благовествуем им, но ведь дело в том, что мы, как люди, должны решить и вопрос образования, и вопрос экологии, и вопрос экономики, и вопрос политики. Вы скажете: уж политика точно ни к чему. Друзья мои, но ведь нам сказано, чтобы мы молились за начальствующих, чтобы народ мог проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Как вам кажется, Бог ставит себя в зависимость от наших молитв? А ведь ставит. А ведь ставит. И поэтому, если умирают люди, и много сейчас людей умирают из-за того, что кто-то разбушевался, и убивают друг друга мировые силы зла, но это же и наша молитва. Так что, дорогие мои, вот четыре сферы такие, и два спасения от своей свободы, которая в нас заложена Богом, чтобы мы на небе были добровольцами, ни вольник, ни богомольник. Понимаете? С неба не убегают, потому что туда пришли сами. Мы хотим жить по-божьи, потому что нам это нравится, потому что мы Божьи, мы любим Его. Поэтому вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Аминь.